Глава 13. Центр жизни городка Салами, равно как и примыкающего к нему Уэндона, был сосредоточен на куске шоссе между Шефлерс Мотел с одной стороны и Донс Кактус Бар и Кафе с другой. Больше здесь ничего не было, если не считать пары RV ресортов, но те уже были исключительно для приезжих. Мотель представлял собой полукруг домиков-кабинок, внутри которого находился довольно большой бассейн и здание офиса, в котором за стойкой заседал немолодой дядька с взлохмаченными волосами, смотревший бейсбол по телевизору. В записи, судя по тому, какое у него было скучное выражение лица, дядька представился как Джефф. Свободные номера были. Против того, что я заплатил наличными, Джефф тоже не возражал. Я отсчитал ему 3 двадцатки и взял ключ от 27-го номера. Мотель выглядел старым и крепко поношенным. Бетонная дорожка вокруг бассейна вся пошла трещинами, да такими, что в них можно было ногу сломать. Дверь в номер открылась со скрипом, да еще как-то просела. Внутри обнаружился старый, еще не плоский телевизор на тумбе, 2 потрёпанных кресла возле круглого столика, полутораспальная кровать под пестрым покрывалом, которая здесь выдавалась за двухспальную. Воздух был затхлым и неприятным. Под окном висел кондиционер, но когда его включил, он затарахтел так, что мысли о здоровом крепком сне сразу улетучились. Решил, что на ночь открою окно, при этом с сожалением отметив, что сетчатых экранов на нем нет. Заглянул в ванную, увидел в поддоне душа пару чешуйниц, метнувшихся в сток в поисках убежища. Хмыкнул, с сомнением глянув на потоки ржавчины под кранами. Но ничего, на одну ночь нормально. И не в таких местах доводилось спать в этой жизни. С чего начать? Посмотреть на RV парк? Можно, но лучше бы для начала глянуть на машины перед баром, если это единственный бар на всю округу. Номера мне известны, а я не думаю, что эти ребята будут просто сидеть в своих трейлерах или возле них. А кроме кактус-бара здесь идти некуда. Разве что ехать в Кварцсайд, а это почти 40 километров. Вряд ли они в будний день туда двинут. Да и мне поесть не помешает. Воды и чего-то еще я позже в магазинчике на заправке прикуплю. Но сейчас я голодный, я даже ланч сегодня пропустил. Вышел из отеля, огляделся, попутно разглядев, что по поверхности бассейна носится невероятное количество водомерок. Интересно, в нем кто-нибудь купается? Напротив, через дорогу у бара в рядок выстроилось несколько пикапов. Слышна была музыка. Кантри, разумеется. Знакомых номерных знаков не заметил, но машины стояли еще и за углом, так что видел я пока не все. На двери бара я заметил забавную табличку с просьбой быть вежливым с барменами, а то найти помощников теперь сложно. Пообещал сам себе не хамить никому и вошел внутрь, в кондиционированную прохладу. Интерьер был простенький, но по-своему симпатичный. Стойка и полки из грубого дерева, стены просто из кирпича, с развешанными по ним для декора старыми инструментами и старыми же табличками и вывесками. У стойки сидело несколько человек, все больше пенсионного возраста. Кабинки были почти все пустые. Вообще в таких местах живут люди немолодые обычно. Молодежь вся уезжает туда, где больше работы и выше доходы. За баром блондинка средних лет, чуть полноватая, но довольно симпатичная. Едва я уселся, подошла ко мне, выложила меню. Я попросил диетическую колу и большой чизбургер с беконом. Пока ел, публики немного прибавилось. Но именно что немного. Когда почти закончил, в зал вошли 4 мужчин, из которых я узнал одного, того самого, что был с ковбоем в складе, которого я для себя определил как бывшего военного. Они уселись за стойку, заказали кто папс, а кто батлайт. На меня внимания вроде не обратили. Но на это все же лучше не рассчитывать. Я бы на их месте тоже сделал вид, что не обратил. Посидели каждый на своем месте. Я доел. Отметил про себя, что ковбой так и не появился. Расплатился я сразу же, как мне заказ принесли. Так что сейчас просто поднялся и по-тихому вышел из бара. Темнеет в июле здесь около 8, так что на улице уже натуральная ночь была. Здесь лето не как в средней полосе. День куда короче, и сумерки быстро заканчиваются. Перешел к мотелю, уселся за руль своего Форда, выехал на пустынное шоссе, свернув налево. Проскочив 5 километров, остановился у заправки. Там, в магазинчике, где за прилавком скучала толстая тетка в камуфляжной майке, купил 4 бутылки воды и пару больших пакетов картофельных чипсов. У меня сегодня просто вечер мусорной еды. Расита узнала бы, в ужас пришла. Ее моя диета заботит больше, чем меня самого. Забросил это все в салон, развернулся и погнал на северо-запад, в темноту. Где поставить машину, я решил уже давно, определился по карте. Там холм есть, довольно высокий. Если за него заехать, плюс темнота и кусты, никто найти мой транспорт не должен. Немного не доехав до поворота на склад, свернул к карьеру. Проехал еще чуть-чуть, не включая фар. Затем взял левее прямо в пустыню, подключив передний мост, чтобы не завязнуть. Когда решил, что машину уже так просто не заметишь, ни с какого направления, остановился, заглушил двигатель. Теперь переодеться можно. Комплект туристического у меня тоже всегда с собой, на всякий случай. Как раз такого серовато-песочно-пустынного цвета. Переоделся, стоя у водительской двери, стараясь не начерпать песка в обувь. Так, что брать с собой? Ночник — это понятное дело, уже темно. Хороший, компактный, но мощный фонарь. GPS, на котором я сразу же отметил положение машины, чтобы ее потом в темноте отыскать можно было. Затем задумался. АК брать? Я ведь знаю, с кем имею дело. Хорошая винтовка лишней не будет. Но, с другой стороны, если на кого-то случайно напоришься, человек с ночником и калашом, блуждающий в таком месте, вызовет много подозрений. А с другой стороны, и без калаша вызовет не меньше, потому что все приличные люди или дома сидят, телевизор смотрят, или в баре напиваются, а туристов здесь сейчас почти нет. Ну кто будет просто так ночью по пустыне шастать? Поэтому я решил перестраховаться, и калаш все же прихватил, накинув на себя лифчик с запасными магазинами. Так мне все же спокойней. Включил подсветку в прицеле, выставив ее яркость на 2, а кратность на 1.5. Самое оптимальное для быстрой стрельбы. Так, теперь направление на склад Макади. По приемнику взять. И можно топать, разве что не совсем по прямой, а чуток по кругу, против часовой стрелки. Вроде и темно, а пустыня до сих пор с жаром пышет. И ощущения странные. То вроде прохладный ветерок тебя коснется, то волна жаркого воздуха снизу поднимется. Света достаточно без всяких ночников. Песок светлый, от него лунный свет отражается, а луна уже взошла. Кусты на его фоне черными пятнами кажутся. Еще на предмет гремучек надо поглядывать. В этих местах их как раз больше всего. Я где-то читал, что как раз в районе Салами пересекаются ареалы обитания сразу нескольких их видов. А именно в это время года они активнее всего. Нет, сами они на людей не бросаются, но если случайно наступишь или просто подойдешь слишком близко, то можешь пострадать. Это было бы сейчас очень не кстати. Шуршит и поскрипывает песок под подошвами моих Salomon Quest. Экранчик GPS-а включаю лишь время от времени, прикрывая рукой. Всякий посторонний свет в таких местах может быть заметен очень издалека. А мне этого точно не надо. И все время чуть левее и левее забираю, чтобы выйти в нужное место. Весь поход занял с полчаса. Все же маршрут я выбрал немного загогулистый. Вышел на небольшой холмик в паре сотен метров от ангара, по другую сторону сетчатого забора, остановившись так, чтобы следы моих ног завтра нельзя было разглядеть с территории склада. Им совсем не нужно знать, что ночью кто-то приходил. Присел на колено, поднял к глазам висящий на груди ночной бинокль АТН. Так, один пикап все же у ангара стоит, причем пикап не просто рабочий, а из модных. Сильверадо, в хорошей комплектации. На таких обычно катаются, а не работают. Я еще тогда на него внимание обратил, решил, что он боссу принадлежит. Босс остался здесь? Очень даже может быть. Дай угадаю, зачем. Опять описал полукруг, скрывая следы, выбрался на бугор поближе, уже метров за 100 от машины, откуда номер было легко прочитать. Да, тот самый из тех, что я когда-то видел. Ковбоя в баре не было. Почему? Ковбой спит внизу? Вечная молодость и все такое, а другие так не умеют? Похоже. Что еще тут интересного? Да ничего, в принципе. Все стоит на своих местах, ночи, тишина. На территорию не полезу. Камеры и по ночам прекрасно все видят. Ладно, что я хотел сейчас увидеть, то и увидел. Теперь остается с утра пораньше в эти края заглянуть. Можно будет даже плюнуть на мотель, все равно черта с два в нем выспишься. а прикорнуть прямо в машине, приоткрыв окна, а с рассветом опять на позицию выдвинуться. Да, пожалуй, что так и сделаю. Переключил маршрут в GPS на отметку «машина» и пошел. Опять не по кратчайшему маршруту, а против часовой, забирая теперь в совсем противоположную сторону. Не то чтобы опасаюсь, но правила надо соблюдать. И правило номер один на любой операции — никогда не возвращайся тем же маршрутом, по которому выдвигался. Никогда. Даже когда ты свято уверен, что тебе ничто не угрожает. Просто не делай этого, и все тут на уровне базовых инстинктов, ни при каких обстоятельствах. Вот я и не сделал, как не делал никогда раньше. А маршрут построил так, чтобы, по факту, выйти с тыла к той позиции, с которой я ушел. Если вдруг меня засек какой-нибудь враг, то он наверняка обнаружил и мои следы. Может быть такое? Маловероятно, но все равно может. Преследовать кого-то ночью в пустыне — дело дурацкое. Можно самому нарваться. Так что даже совсем слабоумный противник делать этого не станет. А вот догадаться устроить засаду у машины, например, — первейшее дело. До этого додумается любой. Но этот же любой в большинстве случаев свою засаду ориентирует по удаляющимся следам, предполагая, что заслеживаемый по ним назад и вернется. Поэтому, планируя такой маршрут, планирую его так, чтобы оказаться в тылу эмпирической засады. Это надо на инстинкте делать, как нормальный человек не заходит в темный подъезд, не проверившись, и не заворачивает резко за угол в нехорошем районе. Обратный путь занял у меня минут 40. Он удлинился, и я чаще проверялся. Когда проявился невысокий каменистый холм, за которым спрятал машину, я присел за куст и замер, потому что машин как-то прибавилось. Еще один светлый пикап стоял между холмом и дорогой. Если бы я возвращался по своим следам, то его не увидел бы. Холм бы его от меня прикрыл. Кровь плеснула адреналином, чуть задрожали от возбуждения руки, волосы под кепкой зашевелились. Так, все же я на что-то напоролся. Или они напоролись на меня. Оно ведь бывает по-всякому. Эдакий приступ веселой такой азартной злости, которую тоже неплохо в рамках держать, чтобы глупости не делать. Опустился на одно колено, замер. Взялся за ночной бинокль. Зеленый свет выявил полутона. Линзы приблизили спрятанную машину ко мне. Ага, номер знакомый. Эти самые. В самом пикапе вроде как никого, и возле него тоже. Зато есть следы на песке, ведущие на холм. Они довольно контрастные, луна сбоку. А на холме... Минут 5 рассматривал вершину, пока не заметил движения. Кто-то начал проявлять нетерпение. В зеленоватом свете ночного бинокля я разглядел человека с винтовкой, вставшего на одно колено. Один. Странно. Нет, кто-то еще должен быть. Я бы посадил на холм стрелка, вот этого самого, и прикрытие. На случай, если я вот так выйду, как я уже вышел. Но это я все же опыт имею. А кто эти бойцы, черт их знает. У них могло ума и не хватить. Тогда они посадят второго так, чтобы он был или прямо у моей машины, или по другую ее сторону, типа сектора поделят. А три их может быть? А вот не думаю, потому что на складе работало четверо. Из них один местный. И я не думаю, что местный уже готов воевать по ночам. А ковбой дрыхнет внизу, наверное. Так что остается двое. Один мордой как-то мне все военного напоминал, что не очень хорошо. Но посмотрим. Сколько до этого на холмике? До 150, может, чуть больше. Для стрельбы в темноте далековато. И сама идея открыть огонь первому, она вообще как? Она как бы не очень, но я особой альтернативы не вижу. Только в этом случае мне надо будет их валить с гарантией, чтобы для полиции осталась хоть одна история, которая моя. Это не очень хорошо, мне бы еще и пленного для допроса, но это уже мечты. Взять пленного в такой ситуации нереально. Попробую я подкрасться к стрелку на холме ближе, услышит в момент. Песок шуршит, а на склоне еще и мелких камешков хватает. Так что только стрелять остается. Надеюсь, второй засадник от меня хотя бы этим холмом закрыт. Не откроют сразу ответный по вспышкам. По логике так получается, но логика у всех разная. Ей не все пользуются, а она не всегда работает. Глянул, куда ложусь, чтобы на змею или какого скорпиона не плюхнуться. Залег, поелозив, чтобы локти плотнее уперлись в песок. Сдвинул увеличение прицела до 3, поймал в перекрестие силуэт противника. Башкой крутит, но в мою сторону не смотрит. Ладно, незачем дальше тянуть, а то он еще чего доброго позицию сменит. Потянул по револьверному длинный спуск калаша, грохнул выстрел, раскатившись по темной пустыне эхом. Следом за ним еще несколько, и, похоже, все в цель. Силуэт даже не дернулся, а просто осел и немного съехал по каменистой осыпи вниз. Его винтовка скатилась дальше, но тоже остановилась. Огляделся, готовый открыть пальбу по любой угрозе. Замер. Ответного огня не было, никто меня не заметил. Так что дальше я и дергаться не стал. Если второй противник по ту сторону холма, то локализовать меня по звуку он не смог. Этот же холм и не дал бы, размыл бы направление. Так что мне пока особо шевелиться не надо. Будем на терпелку давить. Выстрелы? А что выстрелы? Кто угодно стрелять может, здесь этим никого не удивишь. Законы штата Аризона позволяют палить в полутора милях от городской черты из чего угодно, используя при этом common sense, то есть здравый смысл. Так что если кто нас и слышит, то решит, что люди пиво напились и развлекаются пальбой по пустым банкам. Все нормально. Имеют полное право развлекаться. Правда, если мой второй противник... Если он тут есть, решит сам вызвать полицию, то все может получиться не так, чтобы очень хорошо. Придется тогда многое объяснять, и не сильно мне поверит. Но почему-то думаю, что полицию он звать не станет. Скорее попытается или меня достать, или сбежать. Ладно, пока полежу и подумаю. Подожду. Иногда подождать — это лучшее, что ты можешь сделать. Через пару минут на трупе зазвенел мобильный. Звука я не слышал, но видел, как в кармане его рубашки засветился экран. Это, я думаю, как раз напарник и пытается выяснить, как дела у покойного. Позвонил раз, другой, третий. Упортый. Жаль, я сейчас от него укрыт. Мог бы вычислить его позицию по свету. У него телефон тоже сейчас включен. Потом опять тишина наступила. Я в бинокль оглядывал контуры холма, кусты вокруг, выискивая признаки движения или вообще подозрительное. Но никого не обнаружил. Когда я уже сам почти что решил идти искать его, противник появился. Появился справа от холма, с винтовкой в руках, двигаясь тактическим шагом, насколько я понял, разглядывая его странную утиную походку. Ему бы, идиоту, бегом бежать, да еще поперек вероятной линии огня. А он вот так, как Ютуб учит. Когда силуэт проявился достаточно рельефно на фоне светлого песка, его ноги, если точнее... А темный верх на фоне неба пришлось больше угадывать, я снова открыл огонь. Щедро открыл. На 10 выстрелов, не жалея патронов. Эклипс давил вспышку полностью. Так что я разглядел, как противник дернулся и свалился. А дальше несколько пуль ударило уже в лежачего. Это чтобы наверняка. Я рисковать не хочу. Теперь уже смена позиции, метров на 20 в сторону. Перебежкой. Снова за куст. На случай, если их все же больше. И они попытались взять меня в клещи. Сменить магазин. Ждать. Тишина. Никого. Подождал так минут 20, потом все же рискнул высунуться. Никто в меня не стрелял. Подошел ко второму убитому, нашел на нем до предела тактическую АР-15, обвешанную всем подряд и тяжеленную как лом в результате. С ночником, кстати. Прижал его руки к магазину и рукоятке, выстрелил раз 5 примерно в ту сторону, в которой был я. Отвалил труп в сторону. Трогали тела? Да, понятное дело. Проверял, живы ли. Тут прямо бой был. А ночник, кстати, это вроде как доказательство злого умысла. Пошел ко второму. Вскарабкался по осыпающемуся склону к трупу. Оглядел, освещая фонариком. У него тоже АР-15 с оптикой. Перед оптикой ночная насадка. На рельсе стоит. Интересный набор для простых работников склада. Верно? Кстати, а как они меня нашли, а? Вот это мне особенно интересно. Как найти ночью машину посреди пустыни? Но это мы выясним. У меня есть теория на этот счет. Просто чуть позже. Ладно, а для начала надо звонить. Всем звонить. В полицию, о Косте, Коди Бисону и его папаше. Если я смогу все это подать правильно, то не только не окажусь в тюрьме, но еще и смогу вышибить их с руин дома Маккади. А вот это будет по-настоящему большим достижением.